Москва, Лондон.
Захват заложников Северной Осетии в городе Беслан в 30 километрах от Владикавказа сегодня утром группа вооруженных людей ворвалась во двор городской школы номер 1. В это время там заканчивалась торжественная линейка. Угрожая оружием, террористы загнали учеников, их родителей и преподавателей в здание. По словам очевидцев, в заложниках могли оказаться около 400 человек.
Это 1 сентября 2004 года. С этой новости начинается этот день. С этой новости центр России перемещается в Беслан. Раньше этот город на карте, ну, вряд ли бы кто-то смог показать, кто-то даже мог представить, где это находится, но в тот день центр России перемещается именно туда. Захвачены более 1000 человек, а именно 1128 человек. Ведь сначала данные разнились, сначала заявили о 300 захваченных, но... Эту трагедию уже было не остановить. Люди находились в руках террористов. Олег Кашин, Роман Голованов, 8-800-200-97-02. Будем говорить о событиях тех лет, которые 15 лет назад разделили историю нашей страны на до Беслана и после Беслана. Олег, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте. Действительно, сегодня официальная дата памятная в России, да, День памяти жертв терроризма, или как-то так, но удивительным образом для большинства, я думаю, наших слушателей тоже, 3 сентября – это День песни Шуфутинского. И я хочу буквально сразу с порога поворчать, да, что, наверное, претензия к власти, что она старается как-то микшировать печальные события и вообще любые события исторические и как бы избегать народного, ну, не знаю, размышления, народной рефлексии на эти темы. Главное, чтобы люди там, не знаю, жевали свою жевательную резинку и ни о чем не думали.
А почему как так? Раз... Я, кстати, тоже часто об этом думал. Почему так пытаются, чтобы в Чечню мы историю чеченской войны мы оставили где-то в прошлом,
Курск не
обсуждали, Беслан остался тоже где-то
более
позади.
Более того, и Чернобыль, да, сняли сериал про него, не мы, да, и про Беслан нет ни кино, ни книг нормальных, ничего нет. И, собственно, успех Дудя, да, вчерашний, 5 миллионов просмотров уже, показывает, что людям этого не хватает. Я, на самом деле, в этом смысле тоже много думал об этом, и, на самом деле, у меня такая, ну, философская, наверное, мысль, если это негромко прозвучит. Наша власть действительно боится истории, боится себя даже в истории, то есть даже это связанные вещи, да, даже Ленина они не решаются похоронить, потому что, ну, как же Ленин, да, там, не знаю, коммунисты будут против, да. Всего боятся, в итоге, да.
Что такое не только коммунисты, но сколько людей в нашей стране сейчас считают дедушку Ленина и товарища Джугашвили теми, кто мог бы сейчас прийти, все поменять устроить тут настоящее справедливое государство.
Мне тоже так кажется, конечно, и в итоге, да, избежание любых острых тем, избежание любых тем, касающихся прошлого, кроме 9 мая, которое бесспорно там позитивное событие, поэтому про него можно. А все другие вещи, ну вот да, вы сказали про чеченскую войну, то же самое ведь была депортация чеченцев, да, в 44 году, и как бы тоже, она была или нет, 23 февраля, да, тоже дата совпала, в Чечне, сейчас в современной Чечне празднуют День защитника Отечества, а дату вот трагическую, да, почему-то не отмечают. Много можно разговоров на эту тему вести, но действительно, там, если бы нас слушал Путин, я бы ему сказал: Путин, блин, не бойся, ты так в историю не войдешь, если будешь избегать любых каких-то острых тем, связанных с ней.
Буквально, но справедливости вот ради, он уже вошел в историю. И вот тут не убрать.
Вот вопрос, потому что если эту историю будут писать, что называется, противники Путина, то что лучше бы он туда не входил. А сам он ее писать боится буквально. То есть прям боится, да, боится. И даже там вот число присоединения Крыма, дата какая там, 16 марта 18-е. Или что такое, тоже ведь 18-е не въелось в народную память, потому что, ну, не стоит, да, лишний раз какие-то даты из прошлого отмечать.
Ну как это не въелось? В этот день проходят выборы, этот день он, Владимир Путин победил на этих выборах, поэтому, ну, сложно говорить, что не входит.
А, ну, слушайте, вот да, вы сказали, я уже забыл, да, год назад были президентские выборы. Удивительно, тоже даже такие события как-то не впечатываются в гранит. Что было вчера? Не помню. Вот буквально не помню, и думаю, я не один такой, а мы же с вами сидим буквально на новостном потоке, но как-то вот мало что оседает.
Давайте, может быть, как тоже, раз поскольку... в этом причина, что слишком много новостей, история, такое чувство, ну, слушайте, происходит каждый день.
Роман, таких новостей, как Беслан, все-таки, слава богу, да, слава богу,
возвращаемся мы, конечно, к этой трагической истории.
И тоже, вот на самом деле, я могу вспомнить, наверное, то, что называется устная история, тоже полезно.
15 лет
я
назад, там... вот день Олега Кашина, где вы находились?
Да, да, да. Я очень хорошо помню и первое, и третье. Я не был там, как бы, что называется, не заслужил командировки. Но первого числа тоже, вот удивительная вещь, Беслан, да. А вы помните, вот лично вы, Роман, 10-летний тогда, помните, каким был август 2004 года, когда
там же был еще теракт Краснотульской областью над моей.
Да.
Ту-154, Ту-152,
один самолет, абсолютно, 134, по-моему, еще. Один самолет упал над Тульской областью, один над Ростовской, да, я как раз ездил на опознание, это было страшно. И потом еще был взрыв на Рижской, по-моему, 31 числа, на станции метро Рижская в Москве. И меня смс-ка от коллеги с НТВ, что в Осетии Дубровка, да, то есть Дубровка было понятное слово, а Беслан еще непонятное, застала в больнице, где я навещал, собственно, жертв, живых жертв, раненых, пострадавших на взрыве, на Рижской. Более того, мы помним фотографии эти, не помню, «Комсомолка» или другая тогдашняя популярная газета, когда оторванная голова вот шахидки с Рижской, да, лежала на крыше павильона этой станции. Это 1 сентября. 3 сентября то же самое. Я был на похоронах на Домодедовском кладбище, где хоронили парня, погибшего на Рижской. И семья плакала. Они из Таджикистана, русские из Таджикистана, уехали, бежали от войны. И война их застала даже не в Осетии, война их застала в Москве. Конечно, вот такие вещи запоминаются на всю жизнь. И да, мы были все современники этому, были свидетели этому. И, конечно, такое забывать, это значит предавать, наверное, самих себя. Поэтому вечная память, конечно, погибшим и проклятие тем, кто виновен. Причем, опять же, вот вступлю на скользкую стезю либерализма, да, все-таки проклятие тем, кто виновен, на 100% валить только на террористов нельзя. Безусловно, нужна дискуссия о том, насколько адекватно действовали власти. Безусловно, нужна дискуссия о том, как был проведен штурм. Безусловно, нужна дискуссия о том, зачем...
Да. Мы обо всем этом с вами поговорим. Мы не будем избегать никаких вопросов, никаких поворотов. Но вопрос коллегу Кашину от Александра. Все вы можете нам прислать свои сообщения. WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200-97-02. Телефон прямого эфира. 8-800-200-97-02. Олег Кашин, Роман Голованов вместе с вами. Москва-Лондон на связи. Вопрос Кашина. Почему именно в Чечне рвануло после развала Союза?
Вы знаете, тоже вот, ну, мы можем себе позволить быть немножко параноиками, немножко, как так сказать, конспирологами. Все-таки, да, важно понимать, что в августе 91 года вот та группа людей, которая пришла в России к власти, самый топ руководства страны, человеком номер два был Руслан Хасбулатов. И так получилось, да, что чеченцы, в отличие, там, не знаю, от кабардинцев, балкарцев, дагестанцев и прочих, да, получили вот такое представительство. И, наверное, то есть, и тут я действительно даже не фантазирую, просто порассуждать. Наверное, с учетом того, что там в начале там в Москве сидят, Чечня хочет отделяться. И Хасбулатов говорит, это хорошая Чечня, пускай отделяется и так далее. В 91-м году, ну, везде были брожения, да, Татарстан, там, все на свете, везде. Но почему-то только Чечня, наверное, потому что, наверное, действительно и в московском, извините, криминале, поскольку уже тогда были чеченские преступные группировки, она была, наверное, более тесно связана буквально с теми центрами, где принимались решения. И да, запустили, да, так сказать, дали возможность разрастись там сепаратистской республике. Тоже давайте оговоримся, да, мы как-то уже привыкли экстраполировать, или как правильно это слово звучит, весь последующий терроризм, кровавый и абсолютно бесчеловечный и непрощаемый, на то, что начиналось в 91-м году. Но в 91-м году там не было ни терроризма, ни, на самом деле, тоже важный миф, геноцида русского населения там не было, то есть везде прессовали русских, в Якутии, в Татарстане, в Средней Азии, и так далее. Чечня на этом фоне ничем не выделялась. Вот. Но как бы да, это был чистый сепаратизм. Дудаев был абсолютно не исламский, абсолютно светский человек. И гораздо интереснее, а кто оставил все оружие, да, российской армии там весной 92 года? Это были не бородатые ваххабиты в папахах, да, а российские генералы в погонах. Наверное, уже покойный министр Грачев мог бы об этом рассказать, почему чеченцам оставили там все, что было у советской армии. У меня папа, извините, в Грозном служил в 71-м году. году, в 69-71. И, ну, как бы, да, есть там какие-то семейные воспоминания. Понятно, что это не был исламистский анклав. Понятно, что это была такая нормальная Южная Республика, где пили вино из рога и резали барашка на
праздник.
Олег, ну,
а? Если мы возвращаемся в сентябрь 2004 года, вот вы, как вы тогда для себя это объясняли, что это произошло? Вот какие эмоции были? Вот это же все в воспоминаниях остается такими эмоциональными взрывами, всплесками.
Ну, не знаю, если честно, я ждал какой-то гигантской войны после этого, потому что действительно, вы совершенно правы, это делит жизнь на до и после, это наше 11 сентября, и, наверное, ну, что называется, не то, что там жажда справедливости или желание там отомстить, а просто как бы, ну, естественно, логика, когда нанесен такой удар, в ответ на который нужно нанести нечто более, там, не знаю, сбросить атомную бомбу, вопрос на что? На Грозный или на Назрань, поскольку тогда говорили, что это ингуши все-таки, да, поскольку у ингушей с осетинами мы тоже знаем непростые отношения до сих пор.
Но это исторически.
Да, да, да. А потом уже, в следующие дни, уже даже после штурма, нам, опять же, как у нас часто вот такие события пытаются в киселе забалтывать, да, стали объяснять. Там были вот знаменитая фраза какого-то генерала: «9 арабов и негр». И как будто бы это атака международного терроризма. Хотя понятно было, что это как бы атака одних кавказцев на других кавказцев, которые одновременно наши, буквально русские люди, осетины, православные и так далее. Тоже город Беслан. А потом, конечно, я думаю, вы бывали в нем, и я в нем не раз бывал. Понятно, что это особенный город даже на карте Северной Осетии, поскольку почему-то так сложилось исторически. Там гигантский центр был, по крайней мере, производства алкоголя, в том числе такого нелицензируемого. Там люди богаче, чем в
среднем. Вот, кстати, один из родителей девочки, погибшей в Беслане, он так это все объяснил, что это такая расплата за то, что споили страну бесланским спиртом. Но тогда все были в недоумении и не понимали, что происходит. А мы продолжим в этом разбираться с Олегом Кашиным сразу после короткой паузы.
Радио «Комсомольская правда». Москва, Лондон.
15 лет назад история нашей страны поделилась на до Беслана и после Беслана. О трагедии тех лет, о трагедии тех дней мы говорим вместе с журналистом Олегом Кашиным. Я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег, вот вы напомнили, что Юрий Дудь выпустил фильм про Беслан. Вот вы смотрели его, нет?
Вы знаете, просто не было времени, конечно, хочу посмотреть, но я, видимо, уже буду там, не знаю, в 6-м миллионе зрителей, и на самом деле, даже не глядя, я там передаю привет Дудю, кланяюсь и благодарю, потому что кроме него никто такого буквально не делает. То есть нету...
Russia Today, радио «Комсомольская правда», сегодня в 9 вечера воспоминания всех журналистов, Ксения Собчак, никто не забыл об этом дне, и Юрий Дудь просто один из кто вспомнил в этот день.
Не один из всех, главный из всех, да, первый из всех, и тоже важно признать его первенство, наверное, потому что же в эти дни я слышал какие-то абсолютно идиотские упреки в его адрес. Он пиарится на Беслане, он делает хайп на Беслане. То есть сделайте свой правильный хайп, скорбный хайп вы, да. Я не упрекаю «Комсомольскую правду», я вижу, да, слышу у вас спецпроект, но, по крайней мере, действительно, дата это отмечается не так. Очень мало Беслана в нашем медийном поле.
Олег,
очень мало
это Беслана, очень, да. Странно говорить, когда мы с вами начинаем программу именно с этой темы. Нет, мы готовы не обходить углы, там острые, не острые, тупые и какие они там еще бывают, прямые. Но давайте все же вернемся к Юрию Дудю. Он пообщался с пострадавшими в Беслане, с людьми, которые находились в той школе в сентябре 2004 года. Давайте послушаем их воспоминания.
Так-то мы раздельно были. Когда уже входила в сам спортзал, там вот так маленький коридорчик и раздевалки. И входя в этот коридорчик, я увидела, что в раздевалке уже стоит мама и с Мадиной, и с Викой. И мы уже все вчетвером зашли в зал. Мы когда сидели в спортзале, вот третий день, Стас сидел за мной. А я всегда, ну, из-за того, что мама работает медсестрой, я знала, что у Стаса есть проблемы со здоровьем. И вот ты сидишь третий день, и было очень тяжко сидеть, хотелось прилечь. Но места же нет. Я смотрю, там передо мной сидит ребенок. Справа от меня сидела тогда наша библиотекарша, уже пожилая женщина. Справа то ли Мадинка, то ли Вика сидели, и сзади Стас. И я в какой-то момент уже просто набираюсь наглости и прошу. Я говорю: «Стас, пожалуйста, можно я на тебе полежу?» Почему-то мне казалось, что он скажет «нет». Он сказал: «Давай, только недолго». И вот я тогда легла эти, не знаю, 5 или 10 минут. И прям полегчало.
Сквозное ранение черепа, задето правое полушарие головного мозга. У нее лобная часть была просто вот эта вот кожа. Нам же и поставили титановую пластину, конструкцию такую. И меня сразу предупредили: вы знаете, говорят, вы если сядете в самолет, вы представляете, какое это давление будет? Кости нету, все болтыхается. Ну и на что я им ответила? Я говорю: вы знаете, а какая разница? Вот она в воздухе, вот ее не станет. Или на земле. Может, какой-то вот шанс, вот мы ее довезем, вдруг это произойдет. Чудо, что мы ее довезем. Да, мы прикрывали, у нас была кепочка, и даже эта кепочка стала давить. Вот когда мы поднялись уже, то вот, видимо, давление поднимается, и у нее все это вот так выворачивается, собирается. Я держу, чтобы не обращали внимания на нас. Кепочка врезается, но мы доехали. Да, это такой момент был. О чем только, я не знаю даже, о чем я думала. Просто я потом как-то подумала, я говорю: может, не надо было ее везти, вдруг я ее не довезу. Ну, ничего. Мы доехали, довезли ее. Ну, вот, собрали ей череп.
Это очень больно слышать, но это прям как-то отдается болью в самой душе каждым ударом. Где-то там, если в душе есть какие-то органы, кажется, что их просто разбивают и молотят на самые маленькие части.
Вот, да, буквально.
Вот как вы считаете, Олег, эти люди сейчас забыты или нет? Вот те, кто пострадал тогда.
Я-то считаю, что забыты, причем вот сегодня, буквально там час назад, я в Фейсбуке видел пост своей знакомой, она осетинка, закончила журфак МГУ, работает в Яндексе, и всегда как бы у меня ассоциировалась там, не знаю, с какими-то позитивными новостями про Яндекс. И она, да, пишет про свою травму, про то, что впервые к психологу она решилась пойти 3 года назад, потому что в Москве так принято, и понимает, что ее там одноклассники и друзья, она была в этой школе, одноклассники и друзья, которые остались там, у них вообще этого нет, и травма остается внутри. Об этом нужно разговаривать, конечно. Это буквально такая психотерапия, причем не только касающаяся тех, кто был там, но и всей нации, потому что мы пережили тогда, конечно, удар, и никто с нами не поработал. Вспомним, какая была реакция верховной власти на Беслан. Извините, отменили губернаторские выборы, отменили одномандатные выборы в Госдуму. То есть воспользовались для решения политических задач, текущих ничего более. Да? И вот той атомной бомбы в ответ,
это, да? Разве это не укрепляло безопасность внутри страны?
Это я не знаю, вот как отмена выборов там, в вашей Тульской или моей Калининградской области губернаторов, да, могла повлиять на укрепление безопасности. Нет, это повлияло на укрепление власти, на приведение власти к тому состоянию, когда сегодня
то,
даже...
Что власть становится сильной, что она перестает быть раздробленной на такие удельные княжества и становится после этой войны 90-х крепкой.
Власть становится, Роман, неподотчетной. Более того, напомним, да, что как раз в те бесланские дни, поскольку речь шла о том, что и ингуши там тоже есть среди террористов, тогдашний ингушский уже назначенец, да, его формально избрали, но это уже был человек Кремля, да, Зязиков, испугался, я помню его комментарий Коммерсанту, что не втягивайте меня в это, я здесь вообще мимо проходил, да, а бывший ингушский глава региона, да, избранный, и причем реально избранный, Аушев как раз и заходил и вел переговоры, поэтому здесь как раз история о том, что демократия, хоть какая, да, она оказывается сильнее авторитаризма, и весь опыт, давайте уже о российской политике поговорим, весь опыт потом назначаемых губернаторов приводил к тому, что оказывается назначенцы оказываются совершенно неспособными решать вообще никакие задачи. Вспомните, как в Подмосковье народ гонял Воробьева, да, во время митингов про свалки, потому что, ну, человек, у него один избиратель, собственно, президент, да, поэтому он не просто даже не хочет, а не умеет общаться с народом, ему это не нужно, у него нет органа, отвечающего за общение с народом.
Олег Кашин, Роман Голованов, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. А, Олег, но вот говоря про фильм Юрия Дудя, он выдвигает две версии, что взрыв произошел внутри, но это версия официальная, и другая, да, неофициальная, которую он также проговаривает его герои, это то, что из огнеметов стреляли извне. Ну, то есть, что удар был нанесен по школе снаружи, чтобы устроить вот этот штурм. Но эта версия, вот, ну, я разговаривал и с Сашей Котцом, и с Димой Стешиным, но они говорят, что эта версия не выдерживает никакой критики, хотя сами вот об этих событиях вообще говорить не любят и не вспоминают. Вот вы как... Вот говоря про хайпы Юрия Дудя, это же желание выставить в новом свете, желание показать расследование не как у всех. Вы не думаете об этом?
Ну, слушайте, хорош бы я был, если бы на фоне, опять же, молчания и мрачного, так сказать, мрачных ответов людей, которые там были, героев, очевидно, да, стал бы разглагольствовать, что «а я считаю, что был огнемет». Нет, естественно, я не имею права ничего считать на эту тему, но при этом, если говорить в общем, имеем ли мы право выдвигать разные версии, спорить о них? Конечно, имеем. Более того, поскольку и сам захват школы начался с лжи о количестве заложников, наверное, верить официальной информации по умолчанию не стоит. Тоже такая вечная традиция, которая касается чего угодно. Вспомните даже из недавнего там и Суперджет, и радиоактивную аварию в Архангельской области. Нам всегда врут. Наверное, просто надо к этому привыкнуть. Наверное, даже в этом ничего страшного. Окей, власти так выгоднее, власти так надо. Но не заставляйте там меня или там, не знаю, маму мою говорить, что да, власть говорит правду всегда. Кто сомневается, тот враг. Не враг, тот, кто сомневается. На самом деле, вот имейте это в виду.
А также Ксения Собчак выпустила свой фильм о событиях в Беслане.
Который вообще остался незамеченным. Это удивительно. Собчак, да, вообще вот медийная знаменитая девушка, да, вообще никто его не заметил, не обсуждает. Это я сам не понимаю, почему так, видимо, как-то что-то у нее не то происходит.
Одна из героинь, Маргарита Симоньян, и вот она тоже рассказала о событиях в Беслане. Давайте ее послушаем.
Вышел человек, представитель, видимо, муниципалитета, или, может быть, местного министерства образования, вышел человек со списком учеников этой школы. И вот туда пришел этот человек и стал зачитывать просто список. И люди на площади стали кричать. Там, он, допустим, читает там, «Марина Дзугаева». Ему говорят «Дома». Он ее вычеркивает. Там какое-то другое время, там «Сослан» кто-то. Да, ему говорят «В школе». Он ставит там крестик или галочку. И они посчитали этих людей. И я уже не помню, 354 или нет, но первая официальная цифра была вот эти подтвержденные имена. Да. Потом уже позже, там, я не знаю, как, я же не работаю в спецслужбах и в МЧС, как они стали собирать информацию, и пришла другая цифра. Они уже стали озвучивать другую цифру, и всем журналистам объявили другую.
Но вот, Олег, вы когда сказали, да, что все началось со лжи, возможно, это произошло так, именно по слухам, потому что когда в городе происходит трагедия, все начинают каждый шорох воспринимать как великий гром. И, возможно, здесь произошло точно так же, потому что люди-то находятся не в себе, люди перепуганы.
Ну, про цифру, Роман, про цифру как раз понятно, что если весь город в школе, а там говорят про 300 с чем-то, давайте тоже, я хочу этот синхрон прокомментировать, это действительно интересно. Во-первых, мы видим, да, поскольку Маргарита, она действительно там выдающий журналист, все такое, она тогда там работала, и, собственно, с ее репортажа как бы начиналось официальное освещение, да, и враги ее говорят до сих пор, что она сознательно врала про число заложников. И мы видим, что для нее это травма, она сейчас до сих пор, 15 лет спустя, вынуждена объясняться, что это не так.
Но я думаю, первое, что об этом был вопрос, поэтому она об этом отвечает. Иначе, вы бы тоже, я думаю, про это бы и спросили в первую очередь.
Да, я на самом деле, просто если бы там меня спрашивали, я тоже, конечно, я люблю оправдываться. Второй момент тоже интересный. Она пережила травму, она пережила трагическое событие, и вот она, наверное, единственный из переживших Беслан, кто полностью был за это, как бы получил компенсацию в виде арти. Поэтому вот бы всем так, что называется. Но, к сожалению, на всех больших таких компенсаций не хватит. Ну, собственно, вот две ремарки, при этом при всем уважении к Маргарите, поскольку
Олег, продолжим сразу после человек. Новостей разбираться в трагедии Беслана. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для наших радиослушателей.
Москва, Лондон. Радио «Комсомольская правда». Москва, Лондон.
Как не повторить трагедию Беслана, как не повторить то, что произошло 15 лет назад? Это история, когда была разделена на две части, до и после Беслана. Олег Кашин, Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Олег, давайте звонки примем, давайте послушаем наших зрителей и слушателей. Михаил из Воронежа нам дозвонился. Михаил, вы помните события 15-летней давности? Да. Вот как вы узнали про Беслан?
Да. И еще хочу напомнить о вот тех самых переговорах Басаева и, например, Черномырдина, помните?
Да,
это прямое следствие вот этой позиции либералов, такой соглашательской. Нам не стоит забывать о том, что это прямая вина либералов. И вот это Союзский мир тоже и прямое следствие вот, позиции таких правозащитников, как Ковалев, Бритковская. Вот эта соглашательская позиция, что нужно вести переговоры с такими выродками, да, которые захватили Беслан и США больше теракты. И прямое следствие вот, позиции либералов. Так что не стоит забывать, что прямая вина в этой теракте лежит именно на них.
Спасибо. Михаил, сейчас не отключайтесь, пожалуйста. Олег, вам есть что ответить?
Ну как, Роман, либерал Черномырдин, да, я думаю, мы спросим Александра Гамова, каким он был либералом, и, собственно, сейчас ледокол Черномырдин со стапелей сходит, есть в Москве университет имени Черномырдина, конечно, тот еще либерал, до сих пор у нас его почитают. Ну а Политковская, которую вы упомянули, как вы понимаете, она была наказана, наверное, вот наш собеседник радуется тому, что чеченские боевики, хорошие, да, добрые чеченские боевики, ее убили в Москве, поэтому Михаилу переживать не стоит, либералов за это наказывают. Наказывают, да, наказывают.
Михаил?
Черномырдин, конечно, не был либералом, но Ельцин находился под прямым влиянием таких людей, как Политковская, Ковалев и прочие, да. И я хотел бы еще сказать Кашину, что вот он напрасно говорит слово «наше», он совершает гуратистскую ошибку. Да, трагедия наша, но вы не наши, как бы, да. И как бы трагедия наша, но вина ваша. Спасибо.
Спасибо. Отлично, да. Хорошее себе, да, плохое врагам. Ну ладно, что-то комментировать, действительно. Роман, слушайте, а может вернемся к событиям дня, потому что сегодня тоже много важных событий интересных.
Давайте сейчас вот как раз про стоит ли вести переговоры с террористами. Мы вот из фильма Юрия Дудя давайте послушаем этот отрывок, потому что вот сейчас его это важно обсудить.
Захватили школу, министр просвещения пусть для образования с ними говорит, он член правительства уже. Или зампред, который отвечает. Ну, это же его школа. Это он ему сам Всевышний должен был, министр должен был там выходить и спрашивать, что там происходит с нашей школой. Вот он, хотя бы он должен был с ними говорить. Ну, выйди на связь по телевидению. Телевизор работал. Как он, Черномырдин Виктор Степанович, разговаривал же. А что мешало вот так же поговорить? Ну, говорите с ними. Ситуация же должна, тем время работала это на спасение людей.
На Черномырдина многие смеются за этот разговор.
Кто?
Очень много людей.
Но те смеются, пусть они сделают так, пусть они представят одну. Вот я всегда удивляюсь, когда говорят, что Виктор Степанович совершил ошибку. А вы своих детей туда заведите, своих сестер, матерей, детей, посадите в школу и говорите, что не разговариваете. И смеетесь над Черномырдиным.
Олег, а вы как думаете, нужно вести переговоры с террористами?
Вы знаете, вот если бы мы с вами говорили еще лет 5 назад, я бы говорил, что да, очевидно, нужно, потому что спасение превыше всего. При этом, да, я также понимаю, что именно потому, что все знают, что переговоров не будет, будет штурм, наверное, во многом поэтому с тех пор у нас таких событий не было. И у меня нет ответа на этот вопрос. Я понимаю, что люди, которые... Ну, наверное, нет, они не переживают. У них, я думаю, нету сердца у наших силовиков, да. Но, по крайней мере, вот, надеюсь, у меня оно есть, поэтому мне даже страшно об этом думать, что лучше, да, ценой жизни заложников, да, вот этих, которые действительно чьи-то дети, избежать дальнейших терактов. Нет, не знаю, но давайте это проговаривать, да, ценой убитых в Беслане детей российская власть обеспечила относительную безопасность после. Ну, наверное, вот так.
А также из фильма Юрия Дудя, это вот та история, которая, ну, зацепила, я думаю, многих. Должны ли были чиновники поменяться местами с детьми? Давайте послушаем этот отрывок, потом его прокомментируем.
Для чего на переговоры они их звали? Есть это миф или нет, что один из этих четверых заходит, 150 человек выпускаем сразу?
Так говорили заложники на суде. Вот, что террористы готовы были отпустить заложников. Понимаете, когда зовут к себе людей, это значит, что, по крайней мере, хотят что-то им сказать. Когда зашел туда 2 сентября Аушев, который вместо Зядикова, испугавшегося, заболевшего, исчезнувшего.
Он что, реально испугался?
Да, он реально испугался.
Ну, так не может быть.
Может быть, может быть. Вы Зядикова не знаете. Милый человек, но не смелый. Угу. Вот.
Вместо него пошел
Аушев. Вместо него пошел. Никто у него стрелять не стал. Зядиков просто боялся, что застрелят. Возможно, его опасениям... То есть это всегда выбор. Это философский вопрос на самом деле. А нужно ли идти на такие требования, на уступки террористам именно в политике? То есть это независимость Чечни, прекращение военных действий и прочее, прочее. Это вообще малореалистичные вещи на самом деле. Mm-hmm. Ну вот, с этой стороны, да, это философский вопрос, вопрос, который стоит перед властью, и очень сложно на самом деле ответить, правильно или неправильно, нужно или не нужно.
А, Олег, а вы как считаете? Почему?
Ну вот она говорит, как я, да, но при этом тоже вот я вспоминал, перечитывал репортаж Андрея Колесникова с похорон. С похорон детей, куда приехали все, куда приехало там руководство страны. И это руководство страны уже после штурма, когда безопасность не стала к могилам подходить, потому что дождик и грязь. И вот эти люди, конечно, чё, куда они пойдут себя менять на заложников? Не такой закваски эти люди. Они свою жизнь ценят, там, не знаю, в миллион жизней каждого русского человека, да, поэтому здесь как раз разговоров
нет.
Но
есть и другая история. Ты Мурас Мамсуров, это вот тоже, казалось бы, чиновник, человек из...
Нет, подождите, Роман, Осетин, более того, его семья там находилась.
Да, и его дети вот... там находились. Да, и да, когда да. Тот человек, который пошел, тот Алушев, пошел туда на переговоры, он позвонил, связался с Мамсуровым оттуда, прям с места этого теракта, из этой школы, и сказал, давай я выведу вместе и твоих детей. Тогда террористы разрешили ему забрать 26 грудничков и их мам, вот они выводили. И предложили Мамсуру вывести своих детей. Он сказал, что нет, оставь их там, потому что как я потом буду смотреть в лицо своим детям,
конечно,
и когда
конечно,
уже потом,
конечно.
Спустя время, журналисты задавали ему вопрос, ну вот оба ваших ребенка пострадали во время этого теракта, он говорил, что пострадали сотни моих детей, он не мог поступить тогда иначе, он не мог забрать, как он сам считает, своих...
Абсолютно так,
Так. Я просто себе не представляю сердце этого человека, как вот, что оно должно было пережить в те минуты, когда ему говорят, давай заберем.
Именно, но я легко представляю себе любого федерального чиновника, который с удовольствием, ну, его детей, во-первых, там не было бы, потому что они скорее где-нибудь за границей. Просто у как бы большой номенклатуры нет национальности, она антинациональная. А если ты осетинский лидер, да, как бы осетин вообще, ну, любая республика национальная, ты, конечно, считаешь себя осетином, и тебе не все равно, что происходит с другими людьми. Это вот вопрос того самого национализма, с которым у нас почему-то принято бороться. Вот такая история. Очень наглядная, мне кажется.
Давайте еще
поставьте на место Мамсурова, поставьте, не знаю, генпрокурора Чайку. Да, ответ будет очевиден.
На месте в Беслане 15 лет назад работали военные корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Александр Коц. Они на своих руках выносили детей и после взрыва, после того, как пошел штурм. Давайте послушаем воспоминания Димы Стешина о событиях тех дней.
Совершенно бездарно построенная патрульно-постовая служба в республиках, которые находились на границе с воюющим регионом, я имею в виду Ингушетию и Северную Осетию, что никого не заинтересовал грузовик, набитый битком вооруженными людьми, там еще с какими-то левыми номерами. В итоге грузовик въехал в город. Осетины, кстати, отреагировали своеобразно. Они в вечер, когда уже школа была захвачена и стало понятно, что произошло, они пошли на блокпост, который стоит там на трассе на Владимире, Кавказ, он прямо возле Беслана. Дали по шее всем сотрудникам милиции, я не знаю, чтобы помнили. Вот. Но я, может быть, выскажу непопулярную мысль. Эта жуткая жертва, которая была принесена в Беслане, просто поставила крест на бандитском подполье на Северном Кавказе. Потому что все мы знаем, что партизанское движение любое невозможно без поддержки и сочувствия местного населения. Начиная от снабжения, кончая там мерами безопасности, предупреждением об каких-то облавах. После того, что случилось в Беслане, я так понимаю, что поддержка в народе просто обнулилась. Война на Северном Кавказе после вот этой жертвы бесланской пошла на спад.
Олег, а как не повторить события тех лет? Что делать государству, чтобы все это не вернулось, чтобы не захватывали детей, чтобы не ждали мы новостей из Норд-Оста, как там наши русские люди в лапах этих ублюдков?
Ну, слушайте, я бы тоже не хотел разжигать, но при этом я понимаю, да, что если завтра какие-то исламисты что-нибудь плохое сделают, то в бэкграунде у этих исламистов наверняка окажется, там, не знаю, работа в МВД Чечни или в МВД Дагестана, допустим. Вот те люди, которых
что
почему-то...
Что вы имеете в виду?
Потому что как-то мы, федеральная власть, решила, да, в том числе одна из линий, мы об этом много раз с вами говорили, успокаивать вот Кавказ, да, привлекая тех пассионарных людей из леса, которых Кадыров говорит, вот вот выходите из леса, приходите ко мне в МВД, будете служить уже новому как бы государству своему, да? Многие соглашаются. Вот как раз видя среди людей, кричащих «Аллах Акбар» уже в российской форме полицейской, тех, кто...
Но сейчас они зажаты, их
сейчас они зажаты, Роман, да. Да, и там Ханкала есть, и все на свете, но это сейчас, да, но при этом они есть. И вот мы тоже обсуждали, не знаю, как вы, я их боюсь. Вот не знаю,
я боитесь
тоже
боюсь.
Ли вы.
Я боюсь.
Да, 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 бояться их стоит.
Я поэтому, боюсь после да. каждого эфира с вами, особенно, Олег, потому что вы тут даете жару.
Да, и при, 8-800-200... Я далеко, а вы в Москве, да.
8-800-200-97-02.
Москва, Лондон. Радио «Комсомольская правда». Москва, Лондон.
Но протесты в Москве, которые мы видели каждую субботу, дают о себе знать. Вот мы переходим на новости сегодняшнего дня, на то, что с нами происходит. Беслан, конечно, не забыт, и мы всегда будем помнить о той трагедии, всегда будем молиться за тех, кто погиб, и за тех, кто жив и помнит события тех дней. Ну а вот мы переходим к новостям сегодняшним. 5 лет за твит блогеру Синицы. И он написал, что нужно убивать детей силовиков. Это он призыв оставил в Твиттере. И вот получил 5 лет колонии за запись в соцсети. Суд счел призывом к расправе над детьми силовиков его слова. С точки зрения буквы закона, сомнительная история. С точки зрения духа закона, абсолютно правильная. Вот я сейчас прочел на одном из сайтов. Олег Кашин с нами, Роман Голованов. Олег, вот вы что думаете, 5 лет нормально или нет?
Ну, я думаю, вы понимаете, что ненормально, что это, конечно, полный беспредел. И, конечно, я думаю, у вас и у меня, не знаю, у кого больше, есть набор комментаторов в соцсетях, которые тоже ежедневно обещают убивать. Но вот буквально сегодня там мне переслали пост моего одного бывшего знакомого, ныне как раз работающего на Russia Today, который пишет: а вот давайте затравим ребенка Олега Кашина за то, что Олег Кашин что-то не то сказал.
А это кто?
Вот.
Кто это?
Ну, такой блогер, Артега его называют, его Соловьев любит, насколько я знаю. Ну, собственно, такой блогер за еду, как говорят. Так вот, это понятно, что если сажать всех, кто к чему-то нехорошему призывает, то у нас лагеря будут переполнены.
Но слушайте, ну это понимаем, вообще, когда конечно... я прочел это в Твиттере, но это было просто мерзко, дико и подло. Писать такое про детей силовиков. Ну, вы понимаете, Олег?
Слушайте, так получилось, мне, наверное, повезло. Я конкретно с этим Синицей за неделю до этого, когда он первый раз прославился, когда предложил объявить минуту молчания по жертвам российской агрессии на Украине, да, на каком-то очередном митинге, я брал у него интервью. И мне он показался, ну, в общем, либо, там, не знаю, агентом полиции, либо сумасшедшим. И, наверное, поскольку ему дали 5 лет, наверное, все-таки сумасшедший, да, вот такой идиот, которого не жалко. Потому что понятно, что цель этого приговора не чтобы закон торжествовал, да, а чтобы...
Не жалко
вот, там,
кому?
Не жалко тем, кто его сажает, вот буквально...
Вам
тем
его жалко?
Мне, конечно, жалко, потому что человек ни за что, за слова отправляется в лагерь
ни
на 5
лет. Ни за что?
Ну
какие слова? Вот давайте вы разберите. Вот скажите, да. Вот эти слова, которые были написаны в адрес детей полицейских, что вы про них можете сказать?
Вы знаете, Роман, если анализировать слова, кстати, не было экспертизы, которую делали филологи, ее делал математик и учитель немецкого почему-то, я не знаю почему. Там было очень хитро написано, там было или просто представьте, или а что если, призыва, да, призыва вербального там не было. Но еще раз хочу сказать, да, это вот идиот, которого не жалко. Это не студент высшей школы экономики, не известный журналист, не активист партии Навального, это черт знает кто, типа какой-то Синица, пускай посидит для чего? Чтобы вы, чтобы Вася Сидоров или Любовь Соболь думали, прежде чем писать в соцсетях.
Ну, вот я и не буду такого писать, я адекватный нормальный человек. Ни в коем случае призывать убивать какого-нибудь Навального, ни какого-нибудь силовика не буду.
Вот, Роман, вы моложе, в моей, опять же, молодости были в ЖЖ еще популярны мемы, типа «всех этих людей нужно убить». И тоже я думаю...
Автор «Убейся об стену».
А убейся об стену, да, сейчас такое же невозможно, потому что за это сажают. Я хочу это проговорить. Вот ценой сломанной жизни этого синицы несчастного, да, нас пытаются...
Ну вот вы, кстати, вспомнили Владимира Соловьева, вот я зачитаю его цитату в газете «Взгляд». «Закон суров, но он закон. Это приговор, этот приговор объясняет, что всем пора выйти из сумрака».
Вот этот Соловьев, который, извините, бесами называл людей в Екатеринбурге, вот уж кто мастер хейт-спича, да, вот я бы Соловьева, конечно, посадил, но, наверное, даже не за хейт-спич.
Ну вот понеслось уже призывы к тому, чтобы сажать людей, Олег. Вот, вот только что говорили, не было, и вот опять.
Да, давайте тоже я встречно поиздеваюсь над вами, Роман. Вот помните, все разы предыдущие вы мне говорили, массовые беспорядки, люди должны отвечать за то, что они там что-то делали, да? Сегодня там почти всех отпустили, тоже интересно, почти всех, да, и нет уже этого уголовного дела, все. Не было, оказывается, массовых беспорядков, да? Оставили, интересно, в тюрьме, дали 2 года.
Я сказал, что те, кто били полицейских, должны отвечать по закону.
И, оказывается, никто не бил, только посадили на 2 года того парня, который поверил следствию, пошел на сделку с ним, признал вину, и вот на основании признания вины, хотя он точно ничего не делал...
Олег, я призвал к тому, чтобы разбираться, к тому, чтобы понять, кто виноват, кто нет.
Роман, скажите мне, да, ведь угроза Майдана, ведь если им разрешить ходить по улицам, то вообще будет беспредел.
Давайте вот, подождите, я тут не совсем эксперт, депутат Госдумы Наталья Поклонская по поводу всех беспорядков. Давайте послушаем.
Я была, когда начинался весь этот мятеж, революция гидности в Киеве, на Украине. И тоже инструментом для революции стала милиция. Когда искусственно вызвали такое столкновение между якобы студентами, молодежью, среди которых были футбольные фанаты, и сотрудники спецподразделения полиции МВД Украины. И тогда кто-то специально, умышленно дал указание разогнать. Так вот, в ходе этого разгона действительно пострадали мирные ребята. Обычные студенты. Но было не так. Было по-другому. Специальное указание, приказ внутри милиции. То есть внутри милиции был предатель среди руководящего состава. И специальные фанаты. А пострадали обычные ребята, молодые студенты. Вот как играют постоянно, разжигают вот эту вот ненависть, непонимание. Искра нужна. Нужен такой погибший герой. Страдалец, за которого народ должен встать и пойти возмущаться. Вот и ищет оппозиция такого страдальца.
Олег?
Ну, слушайте, да, оппозиция ищет. Вот в эту субботу не было искры. Почему не было? Потому что полиция была вежлива. Протестующие делали ровно то же самое, что они делали в предыдущие разы.
И какие грустные все уходили
да,
с этого митинга.
Грустные. Слушайте, почему, вот я не понимаю, когда полиция разгоняет людей в мясо, вы как бы, да, государственники или там, не знаю, сторонники власти, говорите, правильно разогнала. Когда полиция не разгоняет, вы говорите, правильно не разогнала. Когда у вас полиция бывает не права? Хотя бы раз. Ну, хоть раз, когда-нибудь. Ну, Роман, ну, пожалуйста.
Не, ну почему? Когда, допустим, избивают русских людей, а все остаются в стороне. Вот это вот, вот эти моменты, я считаю, что не права. Но когда идут на откровенную провокацию, когда перекрывают улицы, то да, это должны применять силу. Да, когда распыляют слезоточивый газ, должны применять силу. Олег, ну как, надо разбираться в каждой истории отдельно. Вот я так широкими мазками тоже люблю мазать, но иногда надо вот тонкой такой кисточкой
пройтись. Вы мне скажите, это угроза Майдана или нет? Вот что люди, которые, да, не перекрывают улицы, не бьют витрины, идут по бульварам без согласования с префектурой. Это угроза Майдана или это нормально? Нужно их за это бить или не нужно? Вот вопрос же, на самом деле.
Смотрите, как вы сказали, что просто идут тихо, мирно, и угроза это Майдана или нет? Если они идут тихо, мирно, это не угроза ничему. Главное, чтобы не мешали прохожим и людям, которые гуляют по Москве. Но если они начинают кидаться на полицию, если идут на стычки с ней, если идут перекрывать улицы, конечно, это провокация, которую надо пресекать.
Роман, про искру, которую говорит Поклонская. Вот я вас спрошу. Смотрите,
у нас
вот
20 секунд.
Да. Моего знакомого друга Азара вчера утащили в полицию, когда у него был ребенок 2-летний дома один. Его утащили с лестничной площадки, ребенка оставили в пустой квартире маленького ребенка. Кто здесь провокатор? Милиция,
Олег,
конечно,
я вам отвечу полиция. В следующей программе. Олег Кашин, Роман Голованов, спасибо большое.